Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Вздох об ином» — такое название редакторы дали одной из архивных записей бесед известнейшего богослова XX века протопресвитера Александра Шмемана. Как всегда, отец Александр, обращаясь в своих беседах к нецерковной или даже неверующей аудитории, о чем бы ни говорил, старается говорить о самой сути христианства, о самой сердцевине этой веры, о том, что дает она человеку как таковому. А тосковать об ином, испытывать потребность в высшем, в том, что сверх повседневности, это, по мысли пастыря, свойство любой человеческой души. И с этим отец Александр связывает, в частности, например, такое явление церковной жизни, как Великий пост. Давайте послушаем фрагмент архивной записи этой беседы отца Александра Шмемана, и пусть она станет точкой входа в наш сегодняшний разговор.
Еще несколько дней, и снова начнется то время года, которое издревле называлось церковным именем Великого Поста. Современный человек, выросший и воспитавшийся в атмосфере нерелигиозного, религии чуждого и враждебного общества, пожалуй, даже и не знает, что это такое Великий Пост. Имя это, словосочетание это ему решительно ничего не говорят. Какая-то древняя поповщина, пережиток чего-то, к нашей, к моей жизни, к современности, ее проблемам, никакого отношения не имеющие. Да, трудно найти общий язык с этим современным человеком. Ведь вот, если сказать ему, за 40 дней до Пасхи верующие начинают готовиться к этому празднику постом, он совершенно искренне поймет, что это может означать – готовиться, поститься. Почему? Зачем? Что это за Бог, которому почему-то вдруг нужно, чтобы мы не ели того-то, а ели то-то? И почему еда, например, имеет какое бы то ни было значение для этого готовиться? Вот и не знаешь, с чего начать, как объяснить, как передать, как дать почувствовать. У одного писателя есть такое выражение – «светлая печаль». И это выражение как нельзя лучше выражает последнюю сущность этого Великого Поста. Мы все знаем, что такое печаль. Ее так много в нашей жизни. Мы все имеем опыт неудовлетворенности, страдания, всевозможных ухаб, которых в таком изобилии посылает нам жизнь. Но тут печаль всегда темная. Она потому и печаль, что возникает из тьмы, из неудачи, из горя. И мы стараемся как можно скорее отряхнуть ее от себя, уйти в забвение, в работу, в шум и гам повседневной суеты. Так легче жить, не задумываясь, отдаваясь течению жизни, сосредотачивая свое внимание на повседневном, на сейчас, в лучшем случае на завтра. Если остановиться, задуматься, сразу дохнет эта печаль, тьма, бессмысленность, неудовлетворенность. И вот весь мир, если только попристальнее вглядеться в него, оказывается каким-то странным сочетанием напряженной суеты и темной печали. Почему вся подлинная поэзия, подлинная музыка всегда поддернуты ею? Почему веселье, бодрость, казенная жизнерадостность всегда отдают фальшью, ложью, насилием? Да потому как раз, что не соответствует подлинной природе человека это растворение в суете. Потому что наделен он глубоким и таинственным органом, который все хочет чего-то другого, все стремится за суетой постичь, разглядеть, получить что-то, что выше суеты. И вот, может быть, проще всего определить Великий пост как то время, которое отведено для освобождения от этой суеты и связанной с ней темной печали. Неважно, кто, когда и как учредил этот Великий пост. Важно то, что он соответствует исконной и вечной потребности. Остановимся, передохнем, вздохнем глубже, посмотрим наверх, на это вечное небо, на это таинственное присутствие в жизни иного, которое мы всегда чувствуем, но для которого у нас как-то никогда не остается времени. И тогда начинаем мы ощущать светлую печаль. Начинаем ощущать то, о чем писал Лермонтов в своем незабываемом «Ангеле», о душе человеческой. И долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли. О да, все это еще печаль, но это печаль высокая и чистая. О жизни, растраченной на мелочи, на пустяки, о жизни, запачканной всевозможной грязью, злобой, завистью, о потерянной чистоте и свете детства, о красоте, мимо которой прошел, о добре, которого не сделал, об истине и правде, которые предал. Но почему же пост? И опять-таки ответ прост. Чтобы все это почувствовать, нужно стать легким. Легким и духовно, и физически. Нужно где-то как-то перешибить этот кошмарный порочный круг. Есть, чтобы жить. Жить, чтобы есть. Еда, ведь это не только физическая неустранимая потребность. Еда — это тоже символ. Символ нашей зависимости от тела, от материи, от работы, от общества, от всего мира. Еда — это тоже и рабство. Но, может быть, можно переменить, преобразить само наше отношение к этому символу. Из символа рабства и зависимости сделать символ жизни, свободы и радости. И вот человек начинает поститься. То есть начинает к еде относиться иначе. Освобождаться не от пищи, а от внутренней психологической зависимости от нее. В Евангелии рассказано, как Христос постился 40 дней и напоследок почувствовал голод, взалкал. И в эту минуту пришло к нему искушение, самое страшное из всех искушений, саму жизнь до конца подчинить еде. Но он сказал: «Не хлебом единым жив будет человек». Он не сказал: «Не нужно хлеба, можно без хлеба». Он сказал: «Не хлебом единым, не только хлеб». Пусть хлеб притворяется в жизнь, но жизнь да не растворится в хлебе. Вот смысл поста. Во всем он освобождение от рабства. Рабство телу, рабство пищи, рабство нашим маленьким хочется и не хочется. Во всем он призыв к подъему, к тому, что так чудно выражено в словах псалма: «Восхождение в сердце своем положи». Светлая печаль, освобождение, восхождение. Всего этого, согласимся, нет в современном понимании жизни. Во всех тех идеологиях, о которых нам безостановочно твердят, что они последнее слово науки и верный путь к счастью. Нет в них печали о высшем. А все, напротив, всегда сводится к низшему, хлебом единым. И это значит материей, пищей, организацией, экономикой, социальщиной. Во всех ее проявлениях вот путь этих идеологий. И потому нет в них подлинного человеческого счастья, которое всегда изнутри, а не извне, которое возможно только путем вот этой светлой печали, этого освобождения, этого восхождения. Постное время светло начнем, очистим душу, очистим плоть. так в древности пелось в церкви. Но неужели не слышим мы в этом песнопении чего-то бесконечно нужного нам и сейчас, именно в наше время? Неужели не узнаем мы в этом призыве к свету и очищению того, что сами того часто не знаем, мы хотим, к чему стремимся? Неужели не пробуждает он в нас этой высокой и чистой печали, в которой больше человеческого и человечности, чем во всех воплях о грубом и низком муравейном счастье? Если да, если слышим, то Великий пост перестает быть какой-то далекой, чуждой и древней поповщиной. О нем стоит подумать. В его смысл, в его глубину стоит вглядеться. В его призыв стоит вслушаться.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана. Фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Отец Александр использует выражение «светлая печаль». Казалось бы, парадоксально, как тоска, печаль, воздыхание ведут к свету и радости. Но вот что говорит еще один известный современный православный проповедник, архимандрит Андрей Кананос. «Покаяние замешано на слезе, которая, как только начинается печаль, превращает ее в радость». И снова парадокс. И сам заголовок этой беседы архимандрита Андрея Кананоса парадоксален. «Покаяние – сладкая скорбь души». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой беседы.
В церкви имеется много надежды, много оптимизма. Покаяние замешано на слезе, которая, как только начнется печаль, превращает ее в радость. И ты уже не знаешь, почему плачешь, потому ли, что скорбишь, или потому, что радуешься. Есть люди, которые в продолжении исповеди плачут. Я видел людей, которые плачут, и спрашивал их: «А сейчас почему ты плачешь? Тебе же Бог прощает». И он говорит: «Не знаю. Плачу и о том, что сделал, и от того, что чувствую прощение, что Господь наполняет меня своей любовью. Меня, гнусного, грешного, непотребного, Его раба. Как Он любит меня таким, с этим зловонием, как обнимает меня немытого. А как отец блудного сына поцеловал своего ребенка, который был весь в лохмотьях, целыми неделями не мывшийся, грязный? Как прикоснулся к нему этот пречистый отец, когда его сын был презренным в глазах людей?» И отец говорит: «Если ты говоришь так, значит, ты меня еще не знаешь. Если ты называешь меня отцом и считаешь меня таковым, то ты еще не понял, каков Бог. Ты еще не понял океана моей любви, моего человеколюбия, моей доброты, моей несправедливости. Я Бог несправедливый, потому что у меня нет твоей справедливости, нет твоих весов. Я даю свое прощение, как я хочу». И тогда, как на твои весы надо положить определенный груз, чтобы достигнуть равновесия, то Господь балансирует, как хочет. Он платит работнику последнего часа так же, как и трудившемуся с утра до вечера. А последний негодует и говорит: «Господи, ну почему так? Я тружусь с утра до вечера, а ты даешь мне плату, а этот пришел, стал работать только под вечер, а у него такая же плата. Ну разве не несправедливо то, что ты делаешь?» А Бог ему говорит: «А какое тебе дело до этого? Почему это тебя раздражает? Любовь несправедлива. Любовь не оправдывает. За эту неправду нам надо ухватиться и уповать, что спасемся. Если Бог станет судить меня по правде, то я не спасусь. А если станет судить меня не по правде, то есть с любовью, милосердием и прощением, по-божественному, тогда есть надежда моему спасению. Господи, если ты беззаконие заметишь, кто устоит, Господи?» Псалом 129, стих 3. «Кто выдержит, кто вытерпит этот суд? Если ты станешь замечать мои грехи, то нет мне возможности спастись. Но милость твоя перетянет, перетянет одна слеза». А у тебя есть одна слеза? То, что мы называем Божьей благодатью, то, что называем Христовым прикосновением к душе нашей, это плод Святого Духа. Плод Духа полон слез. Об этом даре нам пишет Священное Писание, потому что это сокровенный и внезапный дар. Он бьет ключом и идет от Бога по Его воле. И этим Бог нас удивляет. У Святого Духа много даров, не только этот. У Него есть бескрайние дары, божественные смыслы, превосходные мысли, уникальные переживания, божественное сияние вокруг нас, Христова благодать, слезы. Многое Он нам дает. Итак, если у нас это слеза, если она есть, тогда у нас есть надежда на рай. Прекрасна эта слеза, когда катится, и Бог берет ее берет наш ангел, а ты думаешь, будто она исчезает. Бог берет ее и относит в рай, где она превращается в алмаз. И внезапно ангелы видят на небе мощный свет и говорят Богу, что это сверкнуло, что это блестит среди нас в этом священном собрании, что так сильно сияет сегодня, Господи, а Он им отвечает. Это слеза одного кающегося человека. Одно мое чадо покаялось, одно мое создание плакало сегодня, плакало горько. Я взял его слезы и превратил их в алмазы, которые будут ждать его, чтобы украсить ему венец, когда он придет в мое царство. Эти алмазы создадут нам красоту. Тогда эти слезы украсят нашу душу, и больше у нас слез не будет. И где же не есть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Бесконечная жизнь. Но для этого должна быть слеза, хотя бы одна слеза. Старец Иероним Эгинский говорит, «Слез много, но глаза малы и не вмещают их. Не хватает глаз моих, Господи, чтобы выплакать слезы, которые у меня есть от любви к Тебе, от раскаяния в моих грехах и грехах людей». Как это прекрасно иметь покаяние! Всегда, а не только в Великий пост. Всегда мы должны иметь покаяние, потому что и в день Пасхи мы совершим ошибки. На Пасху или Успение Богородицы могут случиться недоразумения. Сколько ссор бывает из-за еды, из-за семейных проблем, а ведь идет праздник. Кто-нибудь может возразить, что праздники — время радости. Рождество Христово, Пасха, само лето, когда мы едем на море, путешествуем, проводим свой отпуск, а не время для покаяния. Но посмотри, и там, куда ты едешь, дети попросят у тебя мороженого. Ты начнешь нервничать, что у тебя нет денег, и злиться на жену, почему она захотела, чтобы вы остановились. И отсюда начинаются недоразумения. Вот вам и снова повод для покаяния. Как вы помиритесь? Да когда покаетесь? И во время отпусков, и в самом лучшем кемпинге, и на самом лучшем море, и на самом лучшем пляже появятся поводы для покаяния. Куда бы ты ни пошел, надо носить с собой покаяние, чтобы оно всегда было с тобой. Оно очень полезно, очень необходимо, всюду, где ты не есть, как дорожная аптечка. Оно исцелит раны повседневные, травмы, малые и большие. Оно может исцелить все большие травмы. Когда мы окажемся перед Богом, у всех нас, каявшихся, будет большая надежда спастись. А мы, остальные, что будем делать? Мы, остальные, никогда не плакавшие, что мы будем делать? Есть притча об одном ленивом и нерадивом христианине, который проводил жизнь свою небрежно, никогда не каясь в том, что сделал. Он постоянно совершал грехи. И вот пришел последний его час, и он увидел, что Бог будет судить его душу. Там был и данный ему с момента крещения ангел-хранитель, который силился найти что-нибудь хорошее, чтобы можно было сказать «Господи, он сделал это». Однако ангел не видел ничего хорошего в его жизни, а один только эгоизм, нервы, прихоти, гнев, отдаленность от Бога. Что же человеку сейчас делать? Что он скажет Богу? Все эти вещи, над которыми он смеялся, он увидит, что они реальность. Что же скажет этот человек Богу сейчас? Вот и пришел конец лжи, конец шуточкам. А он думал, что вечная жизнь — это шутка, и говорил, что только эта жизнь реальна. Станем есть, пить, брать то, что есть на этом свете, а все остальное — мифы. И что же он видит сейчас? Видит, что то, что он называл мифом, это реальность, а то, что он считал реальностью, миф. Вот и закончился роман. В романах обычно в конце люди начинают жить лучше, а мы и того лучше будем жить. Да, но сейчас он видит, что вовсе не лучше, а наоборот, хуже, что он вообще не подготовился к другому, тому, что его сейчас ждет, что он не приобрел ничего. И тут он начинает размышлять о своей жизни. Он видит, как весы склоняются к его порокам. Ангел его был очень печален и плакал, а дьявол радовался. И тут вдруг он сам заплакал. Он, бессильный, умирающий, вдруг стал плакать и говорить: «Что же я наделал, Боже? Вся жизнь моя прошла в непотребстве, вся жизнь в ошибках, вся жизнь была вдали от Тебя. И это самое плохое, это самая большая моя ошибка, самый большой мой грех. Я не познал Бога. Я жил как псы, и даже хуже них, потому что они следуют своим инстинктам в меру, а я следовал своим животным инстинктам, страстям и больше ничего. Не думал, что Бог существует. Не думал, существует ли душа. А сейчас вижу все». Этот человек видел всю свою жизнь, как на киноленте. Он раньше никогда не плакал. Но тут он, такой жестокосердный, заплакал. Взял платок и вытер глаза. Весы уже переклонились к его порокам, стрелка застыла в самом низу, и вдруг, в последний момент, ангел что-то придумал. Любовь ведь всегда что-нибудь придумывает. Любовь находчива и изобретательна. Так что же сделал ангел? Он схватил этот платок, этот омоченный слезами платок, и положил его на другую чашу весов со словами: «Господи, Господи, перед тем, как принять окончательное решение, посмотри на этот платок, на эти слезы. Не могут ли они совершить это чудо? Посмотри на его покаяние хоть сейчас, в последний миг, за 2 минуты перед тем, как ему умереть. Ты милосерден, Ты, Господи, и в другие разы делал это. Ты, Господи, на кресте спас разбойника в последний час». Он положил омоченный слезами платок, и весы переклонились на другую сторону. Господь его простил. Это слеза всемогуща, слеза покаяния. Но есть ли у нас такие слезы? О, если бы мы нашли время в нашей жизни сегодня, завтра, послезавтра. О, если бы мы понемногу каялись в том, что сделали, и в том, что собираемся сделать. Давайте же молить Бога коснуться нас тем жезлом, которым Моисей коснулся скалы и брызнула вода в пустыне, чтобы Господь коснулся этой скалы нашего сердца, твердого как камень, и чтобы брызнула эта животворящая слеза.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы современного греческого пастыря, архимандрита Андрея Кананоса «Покаяние. Сладкая скорбь души». Своего рода путеводной нитью нашей сегодняшней программы стало выражение протопресвитера Александра Шмемана «вздох об ином». Выражение о том, что духовная жизнь – это в каком-то смысле и есть этот вздох об ином, о чем-то сверхсуеты и повседневности. Но вот что такое это иное? Формулировку предлагает само Евангелие. Это Царство Небесное. Как расслышать за этим выражением не просто фигуру речи, не нечто лишь метафорическое, но реальное жизненное содержание? Об этом сюжет из цикла «Религиозная энциклопедия».
Царство Небесное.
Верить? Зачем? Чтоб в рай попасть? Это что, где-то там, на облачках, где сады всякие, цветы, еды полно, и работать не надо? Знаете, есть такой анекдот. Умер человек, попал в рай. А там святые с постными лицами ходят. Птички, цветочки, одним словом, тоска зеленая. Смотрит вдалеке высокий забор. Подходит ближе, музыка слышна. Забрался на забор. А там дискотека, красивые девушки вино разносят. Он и прыг с забора, и прямо в огонь, на горячую сковородку. Кричит: «Где ж кафе? Куда делось?» А черти его кочергой тычет и смеются: «Это не кафе, это у нас агитпункт такой».
Мир 21 века уже живет иными картинами. Как пишет Эрих Фром, если бы современному человеку хватило смелости изложить свое представление о Царстве Небесном, то описанная им картина походила бы на самый большой универмаг в мире с выставленными новыми моделями вещей и техническими новинками. И тут же он сам, с мешком денег, на который он мог бы все это купить. И он бы слонялся, разинув рот по этому раю образцов последнего слова техники и предметов потребления при одном только условии, что там можно было бы покупать все новые и новые вещи. Да, пожалуй, чтобы его ближние находились в чуть-чуть менее выгодном положении, чем он сам. Но неужели Царство Небесное, к которому устремляются верующие, действительно не более чем райский супермаркет? Что же такое Царство Божье, о котором мы постоянно слышим в Евангелии? Царство Небесное там, где его глава Христос. Оно именуется Небесным совсем не потому, что располагается где-то там высоко в стратосфере. Небесное значит неземное. Царство не этого мира и греха, но мира иного, где правит Бог и царствует Его правда. Христианство говорит о том, что это царство начинается еще здесь, в земной жизни. Более того, кто не ощутит этого царства на земле, не найдет его и после смерти. Апостол Павел пишет:
«Ибо Царствие Божие не пища и не питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе».
Такого светлого, озаренного Святым Духом состояния души многие христиане достигали еще при жизни и тем самым становились свидетелями Царства Небесного.
«Войди с радостью во внутреннюю свою клеть, и узришь клеть небесную. Лествица, ведущая в Царство, внутрь тебя, сокровенно в душе твоей. Беги от греха, погрузись в самого себя, и найдешь там ступени, возводящие к небесам».
Эти слова сказаны сирийским подвижником VII века преподобным Исааком, но по сути своей лишь раскрывают слова Христа.
«Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там. Ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть».
Царство Христово явным образом откроется лишь тогда, когда мир окончательно захлебнется грехом и восстанет против всего святого. И тогда Царство Божие явит себя миру во всей своей силе и славе. Но до тех пор оно сокровенно пребывает в чистых сердцах и в храмах Божиих. Таинства Церкви, в которых небеса сходят на землю, превращают храмы в островки Царства Небесного среди земной житейской суеты. Именно здесь чаще всего и происходит встреча с Царством Небесным, который приходит к человеку так же, как пришел на землю Христос, скромно, без громов и молний или пугающих чудес. Царство Небесного Отца только зовет к себе, но не пугает и не принуждает. Оно до времени скрывает свою славу, чтобы не допустить насилия чудом над правом свободной веры человека. Но стоит погрузиться в себя, и открывается вечность, сокрытая в сердце.
«Везде я чувствую, везде тебя, Господь, в ночной тиши и в отдаленнейшей звезде и в глубине». моей души.
Стоит отойти от всепоглощающей суеты, немного помолчать, и тогда чистое око увидит вокруг множество отблесков этого царства. Эти блики разбросаны повсюду, и через чистоту детских душ, и через гармонию природы нас зовет одно и то же царство света и любви. Но только в храме Бог дает человеку не просто созерцать, вкусить этого царства, стать его причастником.
Богослужение – торжественный зенит, свет в круглой храмине под куполом в июле, чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули о луговине той, где времени бежит. И Евхаристия, как вечный полдень, длится, все причащаются, играют и поют, и на виду у всех божественный сосуд неисчерпаемым весельем струится.
Это был сюжет из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал предоставлен компанией «Радио России». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».